Канал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Мы рады снова вас всех приветствовать. Уважаемые любители послушать, любители поговорить в эфире. Я Кристина Тельбук и Ксения Блейк. Ксюш, привет.
Привет.
Сегодня мы с вами будем обсуждать такую непростую тему, как юридическая профессия, юридическая специальность. Ксюш, ты в этом что-нибудь понимаешь вообще?
Ну так, иногда приходится разбираться. Но я думаю, что мы лучше предоставим эту возможность гостям нам все получше объяснить, доходчиво рассказать. И, наверное, будем станем сегодня более образованными.
Да, сегодня у нас здесь находятся люди, которые на этом специализируются, которые практикуют. Это Денис Шипович. Денис, привет.
Всем привет.
И Валерий Ремезов. Валера, привет.
Всем здравствуйте.
И нас приветствует Александр Супрунов, вот первый человек, который сегодня с нами. Так что мы не одни.
Да, Александр, здравствуйте. Это мы так проверяем нашу работу чата, если так можно выразиться. В прошлый раз у нас были проблемы, поэтому просим прощения у всех тех, чьи сообщения мы не прочитали. Вот. Ребята, расскажите, пожалуйста, немного о том, сколько вы практикуете уже, ну, может быть, о том, где учились, ну, какие-то такие сведения вводные, с чего бы мы могли начать. Давайте, наверное, с Дениса начнем.
Да, окей. Сколько практикуюсь, где учился? Ну, начнем, наверное, со второго вопроса. Я в свое время заканчивал Московскую государственную юридическую академию, ныне юридический университет имени Кутафина. Было это в далеком 2012 году, вот. Поэтому, ну, учитывая, что я во время учебы также начал уже работать, практикую я уже почти, получается, более 10, нет, где-то около 13 лет мой стаж в профессии.
Серьезно, вот. Определенно.
Да,
да. Да, было много разных и работ, и кейсов. Сейчас я являюсь руководителем небольшой юридической компании своей, занимаюсь, собственно, своей юридической практикой, работаю по этому направлению.
А, Валерий?
Ну, это если совсем коротко.
Ну, да.
Так, а у меня все пока довольно скромно, поскольку я, значит, юридический факультет закончил где-то, получается, 3 года назад. Учился я, сам я из Тольятти, учился в Самарском государственном университете. Вот, значит, диплом у меня на тему предпринимательское право написан, а закончил кафедру гражданского процесса. Вот, ну, как бы я, значит, практикую каким образом? Просто оказываю юридические консультации, помогаю людям составлять какие-либо жалобы. То есть, ну, такие бытовые вопросы, да, у кого-то там управляющая компания плохо справляется с обязанностями. То есть кому-то куда-то жалобу надо направить. Как бы интересная очень работа, я вам скажу. В принципе, как минимум, вот многие думают, что ой, зачем нам учиться на юриста, это сложно, это нам не пригодится. Но это много хороших знаний, которые всегда пригодятся в будущем, в принципе. Вот я, например, по совести сказать, официально нигде не работал по своей специальности. Но как бы и без денег не остался. И, опять же, много хороших знаний в голове. Ну, обо всем подробно, я думаю, мы будем с вами сейчас говорить далее.
Обязательно будем говорить. А скажи, пожалуйста, а вот то, что ты сейчас официально не работаешь по специальности, это твой сознательный выбор или ты в поисках находишься работы постоянно?
Я нахожусь и в поисках работы. То есть, ну, у меня просто в те компании, куда я приходил, не получалось устроиться. Может быть, я, с одной стороны, сам себя где-то не совсем правильно как бы подавал, скажем так, да? Во-вторых, может быть, ну, просто мы же понимаем, что юридический рынок — это большая конкуренция. То есть не всем далеко не всем работодателям, наверное, просто хочется по этому поводу как-то заморачиваться, поскольку много других желающих, да, которым не надо там какие-то специализированные условия создавать, еще что-то. И поэтому как бы вот такая история. Ну, плюс я сейчас второе образование решил получить на всякий случай. И поэтому, в принципе, вот пока еще и учусь теперь.
А, ну, что ж, тогда успехов в получении второго образования. А мне бы хотелось вот у вас что узнать. А какими соображениями вы руководствовались при выборе профессии? А, Денис, давай, наверное, с тебя начнем.
Интересный вопрос, на самом деле. Я в свое время задумывался, что меня сподвигло. И, пожалуй, это был некий романтизм профессии, как мне тогда казалось, потому что это вроде было что-то такое, ну, когда тебе там лет 15-16, да, ну, как-то, ну, только круто, да, юрист, это и так престижно. Опять же, у меня родители, мама моя, она была связана с риэлторским бизнесом, и я кое-что оттуда, ну, то есть риэлторский бизнес, он непосредственно связан с многими юридическими действиями, ну, как-то регистрация недвижимости, прав на недвижимые объекты и так далее, ну, и еще много всякого сопутствующего. И я оттуда, собственно, тоже ноги растут. Вот. Ну, и, пожалуй, это были основные такие мотивы, по которым я вообще задумывался об этой профессии. Вот. Потому что, ну, признаться, может быть, это была дерзость какая-то юношеская. Мне не хотелось идти по, ну, уж совсем протоптанным маршрутам, да, потому что, ну, всем известно, ни для кого не секрет, что одна из самых востребованных для незрячими профессий, да, это массажист, или вот что-то подобное, ну, такой, как это, классика.
Или музыкант.
Или музыкант, да, ну, или, ну, так, просто скажем аккуратно, или просто какие-то производственные предприятия в рамках Всероссийского общества слепых. Меня не устраивал ни один из вариантов, и я хотел реализоваться на каком-то серьезном поприще и заниматься какими-то действительно важными вещами. Ну, и, соответственно, поэтому был вот такой выбор сделан.
А Валерий?
А у меня этот выбор сделан был просто потому, что мне хотелось как-то уметь себя защищать с той точки зрения, что, допустим, ну, у меня в интернете было много всяких разных там кейсов, когда, как я тогда считал, мои права в чем-то там нарушались. То, допустим, там, я не знаю, ориентироваться нормально там не выпускали на улицу, но при этом как бы и сами толком ориентировки обучать не хотели, да, преподаватели, то еще какие-то были разные кейсы, которые, ну, по мере взросления ты себе задаешь вопросы, собственно, а почему так происходит? Потом ты начинаешь интересоваться там всякими политическими новостями и видишь, что в стране у тебя происходит много всяких разных похожих вещей, только в больших масштабах. И как бы приходило такое ощущение, что я не хочу жить, не понимая многих процессов, то есть хотелось, как бы было такое ощущение, что вот я сейчас приду в эту сферу, там, значит, много активных людей, и мы тут вместе развернем, ну, что-то такое большое, изменим эту страну к светлому будущему. Вот, и как бы это один из таких мотивов. Ну, в принципе, учитывая, что я сейчас решил и образование массажиста тоже получить, я, в принципе, себя никогда не противопоставлял как бы тем людям, допустим, кто получает массаж или там профессию музыканта. Ну, просто я очень люблю, во-первых, разговаривать. Мне вот нравится, допустим, деятельность вот как радиоведущего, например. То есть вы сами, я думаю, слышите по голосу, что когда я разговариваю, получаю большое удовольствие. И как бы, в принципе, юридическая сфера тоже этому способствует, на самом деле, потому что ты читаешь много документов и учишься таким, ну, специфическому языку немножко, да, потому что там много разной терминологии.
Ну, есть вот же такая теория, что есть три профессии, которые по-настоящему разбирают, ну, как бы знают эту жизнь. Это священники, врачи и юристы, да, потому что врачам приходится постоянно иметь дело с разными пациентами, священникам выслушивать, а юристам помогать людям делить имущество и разрешать конфликты. Так что, ребят, ваша профессия, она все-таки важна, да, и нужна. Поэтому...
А вы согласны с этим утверждением, да, кстати, ребят?
Интересная мысль на самом деле. Я, пожалуй, соглашусь, потому что, ну, в части юристов, да, я, пожалуй, бы расширил этот список, конечно же, но в целом, если говорить только о себе, о своей деятельности, безусловно, потому что тебе приходится и с психологией иметь дело людей в сложных, чаще всего конфликтных ситуациях, и это показывает, ну, как бы нутро, изнанку жизни. Тебе приходится иметь дело с государственной машиной, с системой правосудия, с системой исполнительной власти, с тем, как принимаются законы, то есть правила, собственно, по которым мы живем, живут люди, живет бизнес и так далее, да, и когда ты это все видишь изнутри, то, конечно, здесь, да, большой жизненный опыт получаешь.
В принципе, я тоже
сам
вот согласен.
Приобретаете, сами приобретаете опыт какой-то, ребят, вот чему-то вас это учит?
Ответь, пожалуйста, Валерий, сначала на первую часть, потом...
А я на первую часть, просто у меня кратко, я, в принципе, согласен с тем, что Денис говорит, и вообще могу сказать, что юрист — это ведь очень такая широкая деятельность. Просто на самом деле есть такой очень забавный стереотип, по крайней мере, у меня такой часто встречался. Вот говоришь человеку, учусь на юридическом, он тебе так смотрит: «Чё, ментом, что ли, будешь?»
Или правда, ты мне чё, адвокат?
Вот, кстати, ментом-то как раз вряд ли.
Или приставом, да, или
приставом. А ты что, адвокат?
Да.
У меня вот часто такое встречалось. И, кстати говоря, люди часто не понимают сути различий и что есть что, одно ли это и то же, или не одно и то же. И постоянно возникают такие вопросы.
А вот мы, кстати, сегодня это тоже обсудим, потому что я, ну, понимаю чисто теоретически, просто потому что слова разные. А так...
Ну и это да, это тоже. И содержание понятий, на самом деле, тоже разное. Вот. Но если об этом говорить, или мы позже к этому подойдем?
Мы позже, немножко, ну, попозже об этом поговорим, буквально через вопрос где-то. Ксюш, там нас смотрят вообще? Как?
Вот Александр Супрунов говорит, что да, адвокат больше встречается, ежели мент. Вот только что прислушался.
Ну, может быть, это зависит от региона.
Ну, в принципе...
Не исключено.
Ну, кстати, да, тут могут быть разные совершенно вещи.
Только какие сериалы, наверное, смотрят.
Ну, и это тоже, кстати, потому что ведь представление о профессии во многом складывается у нас и из сериалов, и из книг, и из средств массовой информации зачастую, да, и... А ведь все-таки, ну, как мне кажется, это представление, оно немного не такое, как есть на самом деле. И вот мне интересно, вы когда пришли в университет, насколько ваши представления о профессии изначальные разошлись или, может быть, не разошлись с тем, что вы увидели, с тем, что вам стали рассказывать? А, ну, по очереди можете отвечать, кто готов.
Валера, а давай ты скажешь, у тебя свежие воспоминания?
Я не против абсолютно. Вот смотрите, какая история. В принципе, вот когда я шел в университет, у меня каких-то... у меня не было конкретного плана, что вот я, значит, научусь тому-то, тому-то, и у меня будет то-то, то-то. То есть я как бы вообще очень сильно радовался тому, что я школу наконец-то закончил, все, у меня новая жизнь начинается. То есть у меня такая свобода. Вот. И как бы, когда я пришел, мне не было скучно, вот прям по-честному сказать, очень долгое время. То есть не было как бы даже не то, что скучно, а однообразно, потому что я ко многим вещам привыкал. Ну, хотя бы к тому, что у меня вокруг меня там не 7 человек, как в классе было, да, там, а 30 человек. Вот начнем с того, да, просто, что другая аудитория, вообще другая атмосфера. Вот. И, конечно, единственное, сначала было просто, ну, немножко в терминологии где-то трудновато, то есть приходилось что-то прям много учить, потому что, ну, не с первого раза были понятны какие-то вещи. Вот. И потом уже ты к этому языку привыкаешь. Единственное, что мне не хватало в течение всего образовательного процесса, я считаю, у нас было маловато моделирования, например, судебных процессов каких-то. То есть у нас вот уголовный процесс, когда был предмет, там еще, да, как-то все было в этом плане. У нас преподаватель хорошо подходил. А вот по другим предметам, ну, лекционный материал, скажем так, у многих был хороший, семинары были хорошие, но вот моделирования каких-то вещей не хватало. А я считаю, без него в наше время как-то вот плоховато.
Интересный взгляд, да. А я вот сейчас тоже попытался вспомнить, что у меня были какие ощущения в начале, какие в дальнейшем. И, пожалуй, разница есть, разница была. Потому что любое поле деятельности, любой процесс, любое явление снаружи и изнутри выглядит по-разному. И когда я шел весь обуянный какими-то юношескими представлениями, мне это казалось что-то такое круто там, да, потому и вот то, о чем мы говорили, какие-то представления из книг, фильмов, это юристы в дорогих костюмах, рассказывают что-то в суде, какие-то пламенные речи, раскатывают своего оппонента там по стенам судебного зала, защищают свои, не свои, да, а права своих доверителей или своих подзащитных, и это все так вот как-то было здорово, ты разбираешься, знаешь больше других и так далее. Вот этот романтизм несколько поблек в процессе и учебы, и работы, естественно. Ты видишь, когда в процессе регулярной деятельности, в процессе обычной работы, ты сталкиваешься и с проблемами, и со сложностями, и с несовершенством и судебной системы, и с невозможностью порой, подчас, какие-то вещи реализовать. Ну и плюс, конечно же, эта профессия, она достаточно трудоемка в смысле интеллектуального труда, и в смысле времени, и в смысле усилий, уже было сказано, да, приходится много чего читать, приходится много в чем разбираться, влазить в такие тонкости, в такие детали, быть очень скрупулезным, да, и нередко делать, в общем, скучные вещи, по большому счету. Ну, то есть, копаясь в договорах, например, или составляя договор, или вычитывая договор, который приходит от контрагента, да, то есть приходится очень много внимания уделять мелочам, деталям, и вот как говорят, вроде такой избитый образ, что там от любой запятой зависит очень многое, и мне казалось, что это преувеличение. Но в своей работе я действительно столкнулся с тем, что буквально там порядок слов в предложении какого-то договора, да, знаки препинания, они принципиально меняли расстановку сил и баланс прав, обязанностей сторон и так далее. И вот это, конечно, вот эти вот мелкие детали, они с течением времени становятся привычными, обычными, ординарными, но из них складывается профессия. Ну и, конечно же, возникают и много других вещей, которые стали интересными, хотя я бы в жизни не подумал, что мне будет это интересно. Да, вот ковыряться в каких-то бумажках там, и так далее. Это действительно увлекательная вещь.
А давайте теперь обсудим такой момент, как специализация. Вы, когда, ну вот, приходит человек учиться на юриста, он должен сразу определяться или у него есть какое-то время, может быть, год, может быть, полгода для того, чтобы определиться?
Да нет, конечно же, не сразу. Во-первых, первые, ну, в зависимости от университета, да, угу. Первые там пару лет все равно идет общая программа, общий базовый курс для всех юристов. Это основы, это теория государства и права, история российского и зарубежного права и так далее. И какие-то базовые дисциплины, которые изучают все юристы. А по большому счету специализация, она на последних курсах осуществляется. Ты выбираешь направление, которое тебе ближе. Потому что как можно выбрать, когда ты, в общем-то, не знаешь, из чего ты выбираешь. Вот. Даже на последних курсах не у каждого студента есть четкое понимание, из чего он выбирает и чего он хочет. Я с таким сталкивался, видел это. Поэтому нет, конечно же, как везде. Сначала ты немножко осваиваешься, а потом уже к чему тебя либо тянет, либо какие-то другие мотивы, либо к чему тебя соблазняют преподаватели. Вот, ты уже выбираешь какую-то предметную область.
У нас, можно прям добавить буквально вот по этому моменту тоже пару слов?
Да-да-да.
У нас вот как было в университете, нам рассказывали, значит, люди, что уголовное право, если выбрать, допустим, как потом профиль, то там будет учиться типа полегче, поэтому выбирайте его. Другие, значит, преподаватели других факультетов, например, гражданского процесса, говорили, нет, ребята, у нас полегче, поэтому давайте к нам. То есть было такое перетягивание студентов.
И более того, да, я тебя перебил, извини, продолжи.
Вот, и потом получилось как? В принципе, я особо каких-то у меня прям обдуманных мотивов не было. Я просто хотел гражданское право выбрать. Потом такой, значит, подхожу на кафедру, он говорит, ой, слушай, а ты немножко опоздал, тут, в общем, места кончились. Я говорю, ну давайте процесс. Вот у меня так и получилось, в принципе. Вот, а вообще,
да,
конечно...
Забавно.
Да, потому что как-то, не знаю, не сложилось у меня на тот момент представление, чем я вот конкретно буду заниматься, и поэтому я просто думаю, ну дай попробую как-то по интересам. Право получится, ну хорошо, не получилось, ну давайте процесс выберу. И, в принципе, я не пожалел нисколько, что выбрал, потому что все равно как бы общие предметы же мы все продолжали изучать, вот, а дальше уже как раз углубленные, в принципе, ну это... потихонечку они у меня тоже получались.
Я сейчас задам вопрос из серии не от специалиста, который у меня возник только что. А чем право от процесса отличается? Кто может коротко и внятно интересен? Объяснить?
Ну, если в двух словах, то гражданское право — это то, кто что может, кто какие имеет права, а процесс — это то, по каким процедурным правилам разрешаются споры насчет этих прав.
Ладно.
Смог? Или нет?
Ну, да, как бы, да.
Вот, Ксюша, если да, ты мне потом за эфиром так...
Нет, а почему? Давайте, кстати говоря, зачем мы оставляем за кадром? Если возникло один очень известный человек говорил, что вообще юрист должен говорить не так, чтобы его могли понять, а так, чтобы его могли не понять. Вот. Потому, ну, давайте на примере.
Вот на примере вот, будет, наверное, проще, действительно.
Да, вот смотрите, гражданское право и гражданское законодательство содержит много всяких норм, там, что, как и где и почему. Например, какие договоры можно заключать, ну, не то, что можно заключать любые, но, в принципе, какие они есть. Кто в этих договорах кому чего должен. Например, продавец и покупатель. Кто продавец, кто покупатель. Кто что должен. Как должна определяться цена. Что должно быть в договоре и так далее. Да? Что в случае нарушения договора следует. А гражданский процесс определяет те процедурные нормы, по которым работает суд, по большому счету. Он определяет то, если нарушается право, вот это гражданское, то мы что делаем? Мы пытаемся либо договориться, либо, если не договорились, по большому счету идем в суд, либо жаловаться в какие-то органы. Вот как только мы собираемся идти в суд, начинает действовать гражданское процессуальное право, которое определяет, куда иск подавать, в какой суд, на что суд имеет право, как ты должен и можешь защищать в этом суде свое право нарушенное и так далее. Как выносится решение, как оно исполняется. То есть именно процедурное. Если, ну, так вот можно сказать, что гражданское право – это, собственно, содержание, суть, то гражданский процесс – это форма, то, как проходит процедура.
А правильно ли я понимаю, что специалист по гражданскому праву составляет договор, условно говоря, а специалист по процессу представляет интересы того или иного лица в суде?
Не совсем так. И любому специалисту, любому юристу нужно знание, конечно же, и процессуального, и материального, так называемого, права. Ну, это гражданское право называется еще материальным. Потому как в любом случае, кем бы ты ни работал, что бы ты ни делал, тебе нужно знать, как это происходит. Ну, это я говорю как раз о гражданском процессе, да, гражданско-процессуальных нормах. И ты должен знать и понимать, кто прав, кто не прав, и как ту или иную ситуацию разрешает закон. Будь то представитель истца или ответчика, который защищает права своего доверителя, будь то судья, который должен действовать по процессуальным нормам, он им подчиняется напрямую, но разрешать спор и определять, кто прав, кто не прав, кто кому чего должен, по материальным нормам, то есть по нормам гражданского права. Ну и не только гражданского права. А гражданский процесс, он пронизывает вообще любые сферы. То есть, будь то гражданское право, будь то уголовное право, кстати, там свой отдельный уголовный процессуальный кодекс и отдельные процессуальные правила, но в целом, если мы говорим, например, о гражданском судопроизводстве, да, то там не только по поводу договоров люди спорят. Люди спорят по поводу жилищных прав. Например, встают на очередь за получением жилья, а их туда не ставят. Им не предоставляют такого права. И мы опять идем в суд, и мы опять подчиняемся нормам процессуального права. Нам все так же, по тем же правилам процессуальным, нужно подготовить иск, нужно предоставить доказательства, на которых мы основываем свои требования и так далее.
А
вот это налоговое... Так что гражданский процесс, он пронизывает, он нужен вообще всем, вне зависимости от предметной направленности. Да, он всем, конечно, нужен.
Тогда вот какой вопрос. А есть ли какие-то области, которые незрячему студенту лучше не выбирать в качестве специализации? Ведь где он потом работать не сможет? Есть ли что-то такое?
Ну, есть формальные ограничения законом, например, ну, будь то работа службы, вернее, в прокуратуре, следственных органов, поскольку там предъявляются именно определенные требования к состоянию здоровья.
Mm-hmm.
Вот. Есть еще некоторые такие сферы. Ну, кстати говоря, вот по поводу судей тоже там есть некоторые ограничения, но в целом, если мы не говорим о таких вот специфических должностях на госслужбе, то вообще занимайся, чем тебе больше нравится. По большому счету, сейчас ограничений тем меньше, чем больше нам предоставляют всяких возможностей и технические устройства.
А нотариат, например, можно разве?
Да, вот нотариат, кстати говоря, тоже к этому вопросу. Но на самом деле там с нотариатом тоже такая забавная вещь. Во-первых, это такая полянка уже занятая. Я просто не знаю, насколько нам это какой уровень политкорректности нам необходимо соблюдать, о чем можно говорить, о чем нет. Вот, это такой вопрос. Но в целом, я вот, кстати, не припомню, есть ли формальные ограничения, но исходя из собственного опыта, то, как работает нотариат, по большому счету за нотариусов работают исполняющие обязанности и помощники. Вот. Но в целом, конечно, по идее, в нотариате тоже должны быть такие ограничения, поскольку нотариус непосредственно исследует некоторые документы, исследует, заверяет на предмет подлинности там, и так далее.
Вот о том и речь, я поэтому и спрашиваю.
Да.
Вот Александр Супрунов спрашивает, просит рассказать о том, как вы, ребята, стартовали в профессии, и он говорит, что когда он пытался трудоустраиваться, то все хорошо, шло хорошо до тех пор, пока компании, в которой он пытался трудоустраиваться, не узнавали о его слепоте. Вот как этот момент был у вас?
Вот мы об этом буквально через несколько минут поговорим, потому что я все равно собиралась об этом спрашивать. И, наверное, последний вопрос, касающийся обучения, я задам.
Давай.
А были ли у вас какие-то трудности, именно связанные с получением профессии? И как вы эти трудности решали? То есть не трудности там распознать книжку, а, например, какую-нибудь, и... а вот что-то такое, именно присущее получению профессии юридической. Или все...
Имеется в виду обучение, да?
Да, обучение.
Угу. Валера, ты хотел что-то сказать?
Да, смотрите, вот если говорить про техническую сторону вопроса, да, то есть как вот там, не знаю, как вот вы говорите, книжки распознать, это вообще для меня не было никаких проблем, потому что как бы, ну, у нас сейчас, слава тебе, Господи, программы экранного доступа работают, и, в принципе, я не ходил там никуда в деканат, чтобы мне специальные какие-то там устройства дали. У меня, слава богу, был свой там нетбук маленький, на котором я все читал, лекции я записывал, сидел, печатал на нем же, Word открывал, то есть, в принципе, даже ребятам потом перекидывал, потому что они ручками не успевали записывать. Вот. То есть, если у меня... возникали какие-то трудности, но мне был нужен какой-то материал, который я в интернете найти не мог, пожалуйста, я всегда обращался там, к преподавателям, с кем-то просто беседовал дополнительно, чтобы мне разъясняли какие-то моменты, которые я, как бы до меня не доходили. Вот. Потом, значит, трудности, в принципе, мне на практике было интересно, допустим, я проходил практику в арбитражном суде областном, в Самарском, вот в Самаре как раз, и там я, допустим, составлял всякие сопроводительные письма, всякие документы на компьютере. То есть, в принципе, мне разрешили там пользоваться портабельной программой экранного доступа. НВДА, по-моему, я туда приносил. С администратором я системным договорился. И, в принципе, мне показали. То есть, по первости, я консультировался там у сотрудников. Вот, они мне объясняли, как что правильно составлять. Потом это стало получаться, то есть, и как бы единственное, что хочу отметить, тоже как бы, да, сначала кажется, что прям все будет очень быстро получаться, но тут тоже мне вот у Дениса хочется потом об этом вот спросить, да, мне кажется, еще тоже надо учитывать, что незрячий человек все-таки с документами медленнее работает, и мне кажется, это тоже очень важное,
да, я
думаю, важный момент при трудоустройстве. То есть, как бы, мы же о себе как обычно думаем, что прям мы такие молодцы, мы супер крутые. То есть, а потом ты приходишь на нормальный рынок и понимаешь, что елки-палки, а сколько у меня минусов-то оказывается?
Интересный вопрос, кстати.
Давайте,
говоря, да,
собственно, тогда мы, наверное, тему трудоустройства и начнем обсуждать. И начнем, я думаю, с Валерия, как с человека, который официально не трудоустроен. Валер, расскажи, пожалуйста, вот ты вот уже начал немножко, да, свою историю, свой вот этот путь. Как ты пытался, ты немножко так вкратце упомянул, да, что, возможно, где-то ты в чем-то был, да, где-то ошибки какие-то допустил. Вот, пожалуйста, расскажи.
Ну вот, знаете как, самое первое собеседование, да, оно всегда такое комом, потому что тебе, ну, некомфортно тебе, ты как бы, у тебя вот это внутри, вот этот комплекс уже сразу, что все, меня не возьмут, и ты, короче, сам начинаешь теряться как-то, весь такой немножко скованный. И как бы, естественно, люди это видят, и уже, наверное, это как-то отталкивает. То есть, и в принципе, на самом деле, если первый раз это происходит, это нормально. То есть не надо себя сразу накручивать и говорить, что ой, Я вот там как-то прям все, совсем пропащий. Ну, у меня как получилось? У меня приходишь ты в какую-нибудь организацию, с тобой вежливо разговаривают, все прекрасно, ведем диалог, но как бы либо с тобой просто не знают, что делать, куда тебя применить, либо часто бывает такая ситуация, это даже у меня было, когда я не просто там по юридической части куда-то приходил трудоустраиваться, ну, например, хоть взять там, я не знаю, хоть в колл-центр какой-нибудь, да, и возникал вопрос, защита персональных данных против вашей говорилки, ну, то есть, как бы, они не хотели ставить программу даже или там как-то флешку вставлять с портабельной, как бы мотивирует это тем, что вот утечка персональных данных, причем даже вот на Tiflinfo был какой-то эфир, я просто не помню, как называется, как раз тоже про трудоустройство говорили, и вот такая проблема часто у наших незрячих возникает.
А вот. Это действительно так? Это действительно проблема? Или это больше выдумка той организации, которая не хочет вас брать, это как отговорка?
А вот я для себя так и не понимаю, потому что ведь проверить-то себя не дают. То есть для меня, что самое, наверное, печальное, вот ты приходишь, да, и, допустим, дайте попробовать хотя бы вот там составить пару документов. Если я это буду делать медленно, и у меня это, может быть, не будет получаться, может быть, я сам пойму, что так, лучше я буду где-то языком работать больше, да, просто, ну, там, консультировать кого-то, что-то еще, какие-то другие задачи выполнять, буду более эффективен, чем здесь. А получается так, что ты как бы стучишься в эту дверь, а тебе отказывают, и как бы и их плохими совсем назвать нельзя. И ты, получается, не знаешь, идти ли тебе в такую же следующую, или, может быть, не надо. И другие, когда ребята идут, допустим, потом заканчивают такой же факультет аналогичный, да, и спрашивают, а что, куда нам вообще можно? И как бы получается, что каждому приходится себе заново дорожку пробивать.
Да, именно заново, потому что я в свое время в Англии прошла где-то 8 собеседований, прежде чем меня взяли на первую работу. Я уже думаю, по-моему, где-то я читала до этого, что надо пройти 10, а то и больше. То есть с каждым собеседованием вы там приобретаете опыт. Но вообще я поймала себя на мысли, когда сама трудоустраивалась, что очень трудно восстанавливаться после вот этих вот неудач. Ты думаешь, вот опять надо заполнять вот эту вот анкету, опять надо готовиться, опять надо все эти штудировать вопросы. Благо у меня была женщина, которая как бы, ну, советник по трудоустройству, который здесь называется. Она мне помогала, она со мной постоянно штудировала там возможные вопросы, там и как-то. И я уже к 8-му собеседованию там где-то, я стала чувствовать себя уже, ну, думаю, ну, еще одно, ну, ладно. Вот. И я уже поняла на 8-м, думаю, она говорит, ну, как? Я говорю, я думаю, все, вот сейчас да. Поэтому на самом деле это, ну, как сказать, я понимаю, для некоторых это большая неудача, но это огромный опыт тоже. Это настолько, это потом уже ты их просто так, ну ладно, еще одно, ну ладно, я теперь понимаю, что от меня хотят, примерно.
Да, а с другой стороны, в принципе, вот как раз мы говорим про то, насколько это проблема, да, вот то, что у нас не хотят наши говорилки подключать. Но ведь, опять же, вот гости из Израиля как-то на Tiflinfo, который там вот в армии человек там переводчиком, можно сказать, работает, да, там и программу экранного доступа смогли установить, то есть и все сделать. В принципе, мне кажется, если бы вот в этом вопросе какие-то, ну, взять даже наши организации, да, я, например, как бы вот это в открытую говорю, взять вот общество слепых, да, которое, ВОС наш как бы имеет, ну, скажем так, авторитет, да, это название громко еще пока звучит,
да.
Является такой крупной организацией, которая бы могла бы взаимодействовать как раз с государством на эту тему, сказать, ребята, у вас такие крупные, есть хорошие компании, куда можно пристроить, грубо говоря, наших людей. Давайте какой-то регламент разработаем, чтобы, допустим, ну, я вот как бы не айтишник, да, я просто вот, это мое субъективное мнение, кто-то меня может там поругать в комментариях, там еще как-то. Вот если у программы экранного доступа есть какие-то элементы, которые там взаимодействуют с интернетом и могут что-то стащить, ну, давайте мы их просто там выпилим, как-то подрежем, как-то отключим и сделаем так, чтобы просто эту проблему решить, потому что я не думаю, что это нерешаемо. Если в других странах это сделали, то у нас-то тем более, да, это можно сделать.
Но в Англии другая проблема. Здесь, если тебе, допустим, тебя взяли на работу, тебе нужно сначала взаимодействовать с организацией «Доступ в работе», которая тебе должна эту говорилку купить, и ноутбук. если у компании этого нет, они тебе не дадут работать в офисе до тех пор, пока тебе не поставят твое программное или там аппаратное обеспечение.
Да, я, кстати, вот просто прям пару слов скажу. У нас же тоже ведь такая история, что многие работодатели чего пугаются, даже вне зависимости от того, там, юрист, не юрист, да? То, что вот это покупка специализированного рабочего места.
Да.
И все как бы и так-то не знают вообще, что это такое. К ним пришел какой-то незрячий, что-то ему от них надо. И они такие смотрят, присядут и думают, господи, он до нас по ступенькам дошел там. То есть
да,
у меня была история, у меня была просто одна история, когда я пришел, значит, по-моему, то ли в Эльдорадо, то ли куда, думаю, ну дай хоть я оператором подработаю, там прям, в принципе, хорошая такая вакансия, все. И я думаю, чтобы хотя бы меня пригласили, у них не было графы о том, что куда вписать, что, значит, я, ну, имею инвалидность по зрению. Они меня позвали, и я думаю, ладно, раз некуда вписать, ну, что, в принципе, позвонят, как бы скажу. Ну, позвонили, я прихожу, они говорят, мол, а чё ж, типа, у вас вот в анкете-то не указано, что вы инвалид по зрению, мы бы на вас и время, типа, мы бы, типа, того и времени тратили. Я говорю, так, собственно, подождите, ну, у вас, во-первых, такого пункта нет, а давайте, говорю, мы с вами как-то конструктивно попробуем, просто пообщаемся, вы же вот меня в первый раз видите, я как бы у вас тоже, вот, может быть, не все так плохо. И потом он... А там молодой какой-то паренек сидел, он, в принципе, понял, что немножко так это... некорректно, скажем так, выразился. И пообщались мы очень хорошо. Но потом те, кто решение принимают, они, опять же, ну, смотрят и вот не хотят потом взаимодействовать, потому что боятся все за вот эту утечку данных персональных.
Ну вот смотри, Валер, у тебя не получилось пока найти себя вот таким... официальным путем, да? А скажи, пожалуйста, а где, ведь у тебя же есть частная практика, насколько я понимаю, где ты находишь клиентов или где они тебя находят? Как это происходит?
А вот с этим нам как бы попроще. У меня история такая, что поскольку я гражданский активист, то есть я в Самаре, в принципе, ну, скажем так, где-то там на митингах выступаю, где-то еще как-то, и вот эта небольшая популярность, она уже дает такое поле вокруг себя, то есть люди уже немножко меня знают. И, в принципе, потом одному знакомому я себя порекомендовал, то есть, ну, там человек ко мне обратился, я говорю, ну, давай попробуем жалобу вот такого характера составим. То есть это там не то, что даже с целью заработать какие-то деньги, это просто именно заради практики, да. И человеку понравилось, он, соответственно, как сарафанное радио, да, рассказывает другим знакомым, те, в свою очередь, третьим. Я как бы, номер у меня в свободном доступе мой везде опубликован. И так вот люди, в принципе, звонят, потом обращаются, и уже так встречаешься и помогаешь.
Это на безвозмездной основе происходит, или все-таки удается как-то...
Нет, удается подрабатывать. Не супер большие деньги, то есть я честно скажу, что как бы у меня это вот не приносит мне какой-то супер прибыли, но и без копейки не остаюсь, вот так скажем.
А, Денис, твоя история. Да,
у него 10 лет, видите, больше.
Да, интересно. Тут мы на закуску, так сказать.
Да, мы решили закусить. Но смотрите, да. По поводу трудоустройства, действительно, там проблема такая. Она в Штатах называется, ну, если волен такой перевод, проблема возраста 24. Ты, с одной стороны... чтобы у тебя трудоустроиться, нужен опыт, чтобы обосновать, что ты можешь, что ты не можешь. Ты сам должен знать, да, как бы, где твои сильные стороны, слабые, в чем ты хорош. Но проблема вся в том, что у тебя нет этого опыта, потому что ты не можешь трудоустроиться. И получается замкнутое кольцо. Я тоже сталкивался с таким, когда ты приходишь, и люди вообще просто, они в шоке пребывают, не общались никогда со слепыми и вообще не знают, как это делать, что, с какого бока-то к нему подойти. Уже шок то, что а как вы сюда дошли, там же как, боже ты мой. И для человека незнакомого со спецификой, это, конечно, большой шок, и все правильно Валерий сказал, что не понятно, что с ним делать-то вообще. Куда как бы его это приткнуть. А мы, в свою очередь, не можем четко, ну, на тот момент, да, когда мы устраиваемся, когда у нас нет опыта рабочего, мы не можем обосновать четко, грамотно, что конкретно мы можем делать, где у нас могут возникнуть проблемы, а где проблем никаких нету вообще. Поэтому, да, есть такая тема. Ну и плюс, конечно, разбираться не хочется. Никому не нужен головняк. Ну, зачастую. Вот. Мне просто посчастливилось встретить, ну, как бы, вменяемых людей, адекватных, которые готовы были слушать, говорить и понимать. Вот. И это было интересно, потому что я помню одного своего начальника, с которым мы долго проработали, и отношения отлично сложились. И для него так это вообще был ого, прикольно, такой челлендж своего рода. Вот. И он прям реально расспрашивал, а что, как ты что делаешь. Ну, я к тому времени, у меня был уже какой-то опыт, я работал дистанционно, тогда еще такой формы не было даже в Трудовом кодексе. Но, тем не менее, я ему смог это донести. Я смог сказать, где проблема, в чем. А именно, это работа с рукописным текстом, с документами, которые сформированы от руки, ну, написаны от руки. Их читать действительно, ну, прям вот проблема, и подчас нерешаемая. То есть это либо кого-то привлекать, либо как-то еще исхитряться. Сейчас вроде, ну, это вот сейчас на данный момент есть какие-то программы, которые позволяют в каком-то объеме решать эту задачу, но, насколько мне известно, они далеко не совершенны. А тогда такого вообще не было. Вот. А с печатным текстом, машинописным, а тем более с компьютерным, да, проблем не возникает никаких абсолютно. И по большому счету почти весь объем задач, который должен решать юрист, они могут решаться легко. И очень легко также перекладываются на секретарей, даже в организации, те какие-то мелкие задачи, там, помощь или еще что-то, которые, ну, чисто технически невыполнимы. И их, вот в процентном отношении, существенно меньше, чем того, что реально может сделать слепой человек, работая юристом. Потому что, по большому счету, что должен делать и уметь и знать юрист? Что нужно для того, чтобы работать юристом? Это уметь, мочь читать, понимать прочитанное, анализировать, делать выводы и писать, составлять тексты там и так далее. Ну, так вот, по большому счету, так, если сказать. Вот. И это донести, конечно, не всегда может соискатель, который приходит на первую свою работу. Вот. Потому что, ну, вот вопрос у меня тоже был, был такой печальный опыт, много его было, действительно, я согласен. Все же с тобой, что ты говоришь, очень демотивируют отказы, а тем более отказы некорректные или там какие-то такие вот, когда к тебе относятся, как, ну, блин, ну что ты тут можешь? Ну ладно, до свидания. Вот. Это, конечно, очень большой удар по самолюбию. Но помимо этого, реально технический вопрос. Вот я пришел когда-то устраиваться. Мы вроде поговорили, ну, я уже сразу увидел скепсис и так далее. Говорит, ну, слушайте, ну, вот, а как вы себе представляете? Мы документы в суд отправляем, там, еще что-то. Вот, например, у вас есть документы, надо ехать их довести, а где-то там надо подпись поставить или там что-то прочитать. Вот как вы это будете делать? Я действительно, я тогда не смог найтись, что ответить на этот вопрос, потому что у меня тупо не было опыта. Тогда,
а
как сейчас,
что
меня...
бы ты сказал?
Сейчас я сказал, ну, у меня немножко и ситуация другая, да, я пользуюсь больше, чем просто техническими средствами. У меня есть возможность задачи перераспределять, делегировать те, которые проще сделать, проще и быстрее сделать со зрением, я их перераспределяю. Но, во-первых, есть портативные устройства, которые позволяют читать текст, да, ознакомиться с текстом. Во-вторых, такие ситуации, которые вот эти вот описанные, что нужно вот прямо здесь и сейчас прочитать, что-то сделать, что-то написать и подать, они почти не возникают в работе. Всегда регламенты и процедурные, процессуальные нормы предусматривают сроки для ознакомления с документами и так далее. Ошибки там или еще что-то, да, какие-то, может быть, исправить можно. Они таким вот образом, как мне тогда, как меня тогда спросили, вот есть документы, а там что-то неправильно, его нужно исправить и вот тут вот подать. Они так не решаются. Документы, ну тот же, например, исковое заявление или какие-то нотариальные, или документы для государственной регистрации прав на недвижимость. Нельзя в документе взять слово какое-то, перечеркнуть или цифру, и вместо нее ручкой написать новое и подать «возьмите». Тебе откажут. Документы все готовятся, ну, как бы более тщательно, и если уж случилась такая вот какая-то недоработка или какое-то изменение обстоятельств, то зрение, вернее, не зрение является препятствием к тому, чтобы эти документы не подать, а требование закона, что тебя просто даже с этими правками его не примут. Ну, точнее, примут, но откажут. Понимаешь? В смысле, понимаете? Поэтому вот эти вещи, они же, конечно, приходят только с опытом. Только когда ты там сталкиваешься на каждом шагу с такими мелочами. Вот. Поэтому, конечно, проблемы есть. Например, изучение там кадастровых карт или выписок из единого государственного реестра недвижимости, да, ты просто чисто технически, физически, ты не сможешь посмотреть очертания объекта, где как-то что расположено, потому что там эта схема. Но это ведь тоже, человек не работает в одиночку в организации, ну, принципиально. У него всегда не хватает какой-то информации, он обращается к коллегам из соседних отделов или к секретарям или еще что-то такое, да, всегда работа в коллективе — это работа с людьми, это постоянное взаимодействие. И вот мимолетную помощь получить вот на ходу проблем не составляет никаких абсолютно. Вот какой-то такой, я не знаю, насколько я смог ответить, я, может, еще немножко отвлекся.
По-разному, конечно, бывает, Денис. У меня иногда, ты знаешь, просто у меня, я тоже работаю вот в зрячем коллективе. И у меня вот сегодня, например, буквально ситуация, нам, поскольку мы делаем аудит, да, аудиторский отчет вот по доступности, нам сегодня клиент отправил заказ. И там были одни снимки экрана. Там PDF открывается, там потом, да, причем надо распознавать его только при помощи Джоза, именно в PDF-е. Но, понимаешь, я вот думаю, хорошо, мне, по идее, надо, чтобы мне кто-то написал название страниц, чтобы мне их правильно заполнить в этот, в Excel-евский документ, потому что если нет, то начнется путаница. Я думаю, надо сначала разбираться самой, потом пытаться тут что-то кого-то просить. Но дело в том, что ведь эти отношения с коллегами, они должны сформироваться. Ты не можешь прийти, да, так на работу сказать, ну-ка, слушай, там, помоги мне тут, а помоги мне там. Понимаешь, тебя же должны тоже видеть как работоспособного человека, который может сам решать свои проблемы для начала. А потом, да, про работу я тоже сейчас могу сказать, что я сказал, попросил, сказал, ребят, вы мне помогите, напишите мне название правильно, чтобы не было путаницы ни для вас, ни для меня. Ни... Ой, точно. Но это же огромный процесс. Это вот умеешь ли ты общаться с коллективом и взаимодействовать или нет? Это же...
Ну, это же soft skills, те, которые нужны в любой профессии.
Это с одной стороны, понимаешь?
А я как раз тоже хотел добавить, что, по сути, вот эти вот вещи, да, уже взаимодействие с коллективом и так далее, коммуникабельность, это все как бы не важно, даже юрист или нет, это просто уже к любому человеку, даже неважно, зрячему или незрячему, да, в принципе, как бы если ты коммуникабелен, то ты сможешь со всеми сдружиться, как бы если ты не конфликтный сам по себе, то, в принципе, если ты не стесняешься, как бы не сидишь вот так вот в уголку, а пытаешься как бы что-то сделать, и стараешься для того, чтобы твой результат был хороший, скажем так, то тогда проблем не будет. Но, в принципе, у меня да, вот единственное, что хорошо в моем характере, я как бы никогда не стесняюсь. То есть вот я все возвращаюсь к моей любимой практике. Я там помню, не получился у меня документ, я чувствую, где-то что-то я не так заполняю. Кстати, вот самый главный совет, мне кажется, вот хороший будет, я думаю, Денис со мной согласится, вот те незрячие, кто собираются вообще на юриста учиться или в принципе, да, вот работать с документами, не ленитесь, неважно какого возраста, там, как говорится, подросток или уже, да, там, вам там больше 30, изучайте компьютер, потому что вот не знать технику вот в современное время, это очень большой минус. Это
да,
потом...
Это не минус, это считай, что ты ничего не можешь
это
делать.
Это все, да, это сузит вообще... просто ваше поле деятельности совсем. Просто.
Не, ну стоп, я это слишком мягкая формулировка. Если ты не умеешь работать на компьютере, ты вообще не сможешь ничего делать. Потому что,
ну, да.
Потому что, ну, 90% работы, да какой 90? Я не знаю, подавляющее большинство работы юридической, которую я осуществляю, она вся завязана на этих устройствах. И если ты не умеешь пользоваться там, современным смартфоном, компьютером, как минимум с программой вот этого экранного доступа, то ты вообще ничего не можешь, по большому счету.
Да.
То есть, ну, никто тебе по Брайлю договоры откуда-то брать не будет.
Конечно.
Переписку в электронной почте с контрагентами никто не будет вести, опять-таки, по почте России по Брайлю, да? Или еще как-нибудь.
Как граммой, ну, да, в брайлевском конверте.
Да-да-да. Ну, то есть, как бы, да, это действительно, это безусловно. Это такой, ну, навык базовый, который, конечно, техническая подкованность, она, безусловно, должна быть, потому что это я вот сказал, да, нужно уметь читать и понимать прочитанное и делать выводы. Ну, а читать-то ты как будешь? Все документы, все материалы, они в электронном виде. Все законодательство, оно в виде электронных текстов. Ты вот по Брайлю, опять-таки, если мы к нему возвращаемся, актуальных документов ты их просто тупо не найдешь.
Не найдешь.
Законодательство меняется ежедневно, постоянно.
А вот есть какие-то базы законов, может быть, какие-то такие ресурсы, которые вам помогают в работе и которые, главное, доступны для незрячего человека?
Ну, как всем, гарант-консультант.
Да-да-да.
Я стандартные базы. Это гарант-консультант.
Вот, их все знают, и они помогают не только нам, да и всем. На самом деле, кстати говоря, по поводу доступности этих программ, там, да, конечно, это... Сейчас попробую выразиться аккуратнее. Неоднозначно.
Я видела консультант и помогала.
Да, я в свое время заказывал скрипты для Джоза, да. Вот прямо мне помогали разрабатывать, потому что они... А более того, самая гнусность ситуации большая — это то, что и сами эти программы меняются. То есть меняется интерфейс, там тебе приходится перепривыкать, скрипты перестают работать и так далее. Но в последнее время есть интернет-версии. То есть онлайн, да, через браузер ты можешь работать, получать доступ к этим материалам, а вот этот вот... HTML, да, он, конечно, с скринридерами работает в разы лучше, да, на порядок. Поэтому, да, вот проблем все меньше и меньше. Вот. Опять-таки, нет нерешаемых проблем. Вот. Даже если у тебя там нет этой... То есть сложно работать с самой программой, там, в окне и так далее. Я в свое время находился вот каким образом. Я просто тупо заказывал документы, которые мне были нужны. Заказывал обзоры, которые мне были нужны, через горячую линию вот этого консультанта. Ну, временно. У меня когда не было возможности его там адаптировать под себя или еще что-то, там сложности с настройкой доступа были, потому что программа одна на всю организацию, а для ее подключения там, ну, то есть одна пользовательская сетевая версия, ну, то есть там какие-то такие были заморочки. Вот. Но это тоже как бы решаемый вопрос. Кстати, хотел вернуться вот к тому комментарию, что когда ты приходишь, и у тебя нет там связи, нет не к кому обратиться, может быть, да, и так далее, еще пока не устоявшаяся работа, и ты вот сталкиваешься с проблемами. На самом деле, во-первых, у тебя куча есть того, что ты можешь делать, не столкнувшись с этой проблемой. И если ты смог донести до работодателя, что ты можешь делать без проблем, а где проблемы могут возникнуть, то по первоначалу никто не будет тебя топить. Ну, вменяемые люди, если тебя приняли на работу, да, если ты обосновал, что ты грамотный специалист, ты хорошо разбираешься в законодательстве, знаешь систему права, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если ты видишь, что ты адекватен, ты мотивирован, и ты хочешь работать. Вот. И вряд ли тебя будут сталкивать с этой проблемой. Это с одной стороны. А с другой стороны, расскажу забавную одну ситуацию, историю. В бытность свою... Нет, не студентом, кстати говоря. Я после окончания университета я частично работал в КСРК, да, все знают вот это, культурный спортивный комплекс, в нашем молодежном отделе, приходит к нам на работу девочка. Нужен был ассистент зрячий. Приходит, мы прособеседовали, все хорошо, она вроде к нам подходит, и ей нужно было прийти там на следующий день или через день, то ли выйти на работу или еще что-то такое, не помню. Ну, важная встреча. И вот она звонит буквально утром, говорит: простите, вот понимаете, я не могу прийти, у меня ветрянка. Вот. Ну, тоже как бы сложность ситуации. И понимаешь, да, вот возникает чувство, вот, нам надо же вот при встрече так вот, что называется, как, ну, не обделаться, конечно, но все равно по себе оставляет какое-то такое, знаете, ощущение, ну как-то так вот, ну, блин, ну, как-то не идеально. И это есть у всех. Просто мы вот с этой вот, ну, зрением, у нас есть проблемы технические и так далее, у людей куча проблем разных, которые там мешают с вот это вот трудоустройство или еще что-то такое, что при желании действовать, оно, в общем-то, не является непреодолимой помехой.
А, вот. Наверное, последний вопрос,
вот,
который я задам.
Вопрос из чата.
А, давай, Ксюша, лучше из чата.
Муса нас спрашивал, как относятся ребята к онлайн-образованию юриста? Вот, получение онлайн-образования.
Интересный вопрос. Ну, во-первых, я не сталкивался с полным онлайн-образованием. Я не могу предметно сказать, что, как бы, знаете, я блока не читал, но все равно против, да?
Да, но осуждаю.
Поэтому как-то тут сложно. Но в целом, учитывая, что я постоянно прохожу какие-то онлайн там семинары, вебинары или еще что-то такое, и по специфике, ну, в смысле, по специализации не только, это отличная возможность для получения знаний каких-то. Знаний, которые удобно получить там, в комфортном для себя режиме, в комфортном для себя месте. Там, ты не сталкиваешься с проблемой того, что тебе куда-то надо ехать, там, и ориентироваться и все такое прочее. Да?
Да.
Это удобнее по времени и так далее. В этом смысле это, безусловно, хорошо. Минус этого – ты не сталкиваешься… Ну, собственно, минус, он как раз возникает из этого плюса. Ты, собственно, не сталкиваясь с этими проблемами, ты не научен их решать. А взаимодействовать с людьми, вот, там, договариваться, ориентироваться, искать, потому что, ну, так или иначе, в дальнейшем делать это когда-то придется. Даже если тупо тебе придется самому отвезти куда-то документы какие-то подать или явиться в судебное заседание. Да? Вот. То есть такие вот навыки, то, что мы уже обозначили, да, soft skills, такие общение с людьми и решение проблем каких-то бытовых, ну, как бы, тут проще, да, у тебя они не возникают, но у тебя не получается, не формируется опыт их решения. А так, в целом, конечно, ну, классная тема, удобная. Ну, и зависит, конечно же, от того, какой качественный уровень знаний там дается, какой материал, насколько ты вообще мотивирован. Потому что тут же еще возникает вопрос мотивации обучения. Вот. Ты вроде как-то так сам себе предоставлен и оторван от этого всего. И поэтому, да, здесь нужно больше самодисциплины иметь.
Да, насколько ты способен себя самоорганизовать, я бы еще так сказала.
И насколько у тебя первоначальные знания предметные. Мне кажется, ребят, согласитесь вы со мной или нет, мне кажется, что все-таки образование, вот первое, по крайней мере, да, лучше получать, ну, традиционные, потому что, мне кажется, это такая мини-практика общения с коллективом, вот как ты, Денис, уже сказал, там, как раз развивать навыки ориентирования, там, ну, соответственно, строить какие-то личностные там взаимоотношения с ребятами, да, потому что если представить, что вот твои одногруппники – это твои будущие коллеги, да, там, плюс-минус, там, да, а преподаватель – твое начальство, то можно примерно представить, что может быть дальше в работе, да.
Да,
поэтому я бы, наверное, Я бы, наверное, не стала получить, если это первое образование, я бы точно не стала бы его получить.
Это же прямая аналогия с тем, что у нас вот случилось в текущем году, да? Детей перевели на онлайн-образование, да, всех,
да,
принудительно и тотально. Родители взвыли и почувствовали на себе, да, пускай даже за эти там, 4-5 месяцев, всю прелесть вот этого домашнего обучения, когда ребенок воткнут в монитор весь день и как бы предоставлен только сам себе. Ну, то есть как школа является, школа там, или другие коллективы, детский сад, является ступенью для социальной адаптации, так и университет, общение там, и так далее, точно такая же ступень для уже взрослой социальной адаптации.
А я просто пару слов добавлю. Вот вы знаете, ведь касаемо незрячих детей особенно взять, да, вот кто-то, допустим, в интернатах обучаются, они еще там, ну, хоть как бы есть большой процент того, что они каким-то навыкам социально-бытовым могут научиться, да. А некоторые ведь вообще сидят дома, и их вообще там опекают родители, родственники какие-то, да. И вот этот вот шанс, допустим, я считаю, для многих незрячих университет, именно такой обычный, нормальный, где все обучаются, да, это шанс просто, по сути, попасть в нормальный мир и максимально к нему адаптироваться.
И завести знакомство, дружбу и так далее.
Да, если коротко, да, то, о чем уже и Ксюша здесь сказала тоже. Если это ваше первое образование, то идите в обычный дневной университет по возможности. А если нет, то можете делать это как угодно. А я задам последний вопрос, и если потом ничего не будет из чата, то мы завершим. А как вы считаете, какими личностными качествами должен обладать хороший юрист? То есть кому это подходит, профессия, кому нет?
О, да. Ну, тут на самом деле, учитывая, что спектр юридических профессий, он весьма широк, то и навыки требуются разные. Например, ну, в любом случае для любого юриста, я думаю, важна внимательность, скрупулезность, потому что ты работаешь, так или иначе ты работаешь с документами и так далее, с информацией. Способность и желание, и склонность к работе с большими массивами информации. Пожалуй, это базовые такие вещи. Остальное, оно зависит от выбранного поприща. Ты должен уметь общаться, безусловно, потому что ты общаешься либо там, со своими клиентами, либо ты общаешься в суде, а это принципиальная вещь. Умеешь ли ты донести свою точку зрения? То есть, да, грамотная речь, грамотное письмо и все такое прочее напрямую здесь завязано. В идеале ты, конечно, должен быть грамотен чисто по русскому языку, да, потому что все-таки юридическая профессия, она непосредственно связана со всеми текстами и так далее. Вот. В целом, в остальном, ну и понятное дело, да, то, что мы говорили изначально, то, что нужно именно для незрячего юриста. У тебя должен быть неплохой технический уровень владения всеми этими устройствами. Хотя бы на каком-то там базовом, а в идеале на более продвинутом уровне, чем твои зрячие коллеги, потому что не раз и не два, я вот постоянно с этим даже сталкиваюсь, форматирование документа, да, я в этом знаю, понимаю существенно лучше, больше, чем коллеги, которые просто вот мышкой туда-сюда подвигали, пробелами разделили слова там и все такое прочее. А когда начинаешь править документ, то все поползло. Ну, вот такие вот вещи. Короче говоря, технические навыки должны также быть. Ну, а остальное, оно, конечно же, зависит, уже и варьируется. Где-то нужно там еще с цифирью обращаться уметь, где-то нужно там больше читать любить, где-то больше писать любить, где-то с документами работать, где-то с людьми. Это уже такие вещи, которые очень зависят от того, что ты конкретно будешь делать.
А Валерий, есть что добавить?
В принципе, я могу сказать, что вот мне конкретно помогал. Но это вот опять же, как вот Денис правильно говорит тоже, да, компьютерные знания, потом, значит, естественно, хорошая память. Это как бы вообще самый такой шикарный помощник, когда ты можешь много в голове удержать. Ну и, конечно же, коммуникабельность. И единственное, что мне немножко мешает на самом деле, это мне не хватает какого-то хладнокровия, наверное. То есть я слишком близко иногда воспринимаю какие-то споры или ситуации, которые возникают. То есть я как бы через себя это пропускаю. Вот слишком сильно. Наверное, надо уметь как-то иногда более...
Абстрагироваться.
Как бы, абстрагироваться, да.
У меня тоже не получается.
Ну, тут, знаешь, это чисто личностная особенность.
Да. Это просто, да, у меня характер такой.
Да, и тут и вряд ли можно сказать, что это плюс-минус, плохо это, или у кого-то это есть, у кого-то этого нет, потому что я тебе так скажу, что у людей, которых я могу назвать хорошими, да, у них у всех это есть. Потому что ты, когда занимаешься какой-то задачей, ты просто элементарно понимаешь, как важны твои решения, как значим твой вклад в то, что ты делаешь, какие последствия для людей, для компаний приносят твои решения, твои действия. Это просто очень большая ответственность. И ты элементарно не можешь иначе относиться к какому-то делу, потому что решаются принципиально важные для людей вопросы зачастую. И это, да, это есть у всех, у многих. Многие мои коллеги, вот с кого я знаю, с кем я общаюсь, конечно же, переживают за свои дела, там, за свой успех, неуспех, как получится, как не получится, и как, самое главное, как сделать максимум пользы. Ну, я думаю, врача, ну, то есть профессия врача, да, вот близкое что-то. Да? Как можно быть холодным врачом? Ну, как бы приходите, мы вас тут чуть-чуть пошинкуем. Ну, в общем-то, мне по барабану.
Да.
Вот здесь вот чуть-чуть такая же история. Вот вы приходите, мы как бы, ну, посмотрим, что вам сделать. Ну, не знаю. Ну, как-то так.
Сядете на 10 лет, да, понимаете?
Да.
Посидите, вернётесь, да. Ну, сейчас живут, и вы продали.
Да.
Там тоже люди живут, да?
Да.
А, Ксюша, у нас есть еще что-то в чате, что нужно
нет,
было бы
прочитать? Нет, у нас больше нет вопросов в чате. Я думаю,
раз что... нет вопросов, то тогда давайте завершать. Кстати, мы и так уже с вами традиционно выбрались за час.
Да.
А, ребята, Денис, Валерий, большое спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли и поделились своим опытом. И рассказали немного о том, кто такие юристы.
Ну, спасибо за приглашение.
Я надеюсь, что... Да. Профессия юриста стала к нам ко всем немного ближе. А еще раз спасибо. И, соответственно, сегодня здесь с вами были любители поговорить, любители хорошей беседы. А Ксения Блейк.
Фильбук.
Да, всем пока. И также еще раз... скажу, кто был у нас в гостях. Это был Валерий Ремезов.
Всем удачи.
И Денис Шипкович.
Всем счастливо. Берегите свои права.